часто сравниваем себя с животными. Наши инстинкты во многом совпадают. Человек – это особая обезьяна, считают ученые. Как в людях эволюционировала агрессия, ведут ли войны животные, в том числе и сапиенс? Об этом в специальной программе «Грани времени». Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. Мой гость – научный обозреватель Илья Колмановский. Илья, здравствуйте.
Здравствуйте, Мумин.
Хищное животное отличается от человека тем, что она нападает на свою жертву, когда хочет есть. О человеке я такого сказать не могу. Может быть, я чего-то не знаю про животных? Может быть, у них есть такие же инстинкты, бессмысленное убийство? Почему я задаю этот вопрос? Потому что эта война в Украине, многие эксперты считают самой бессмысленной войной сегодня в истории там, современного человечества.
Нет, мы довольно много знаем про животный мир, и мы знаем, что человек – это такое животное, это не растение и не гриб. Кроме того, человек – млекопитающее, человек – это представитель отряда приматов. И в последний год мои собеседники – это люди, которые изучают как раз приматов, и в том числе агрессию приматов. Говорят, что в последние десятилетия стало многое понятно про то, насколько необычная обезьяна, вот этот двуногий сапиенс. У нее многое необычное, и способ передвигаться, и ее ноги, и очень необычная система размножения, и отношения вокруг размножения, и семьи устроены необычно. И в том числе у сапиенсов довольно необычно устроена агрессия. Это то, о чем вы говорите. Здесь мои собеседники просили передать две вещи. Одна – это что сапиенсам свойственен чрезвычайно низкий уровень реактивной агрессии. То есть готовность, если вы отберете там игрушку, вот скажем, у шимпанзе, напасть на человека, с которым давно есть отношения, и откусить ему три пальца. Там у главного советского приматолога не было трех пальцев на одной руке, вот по этой причине, такого Фирсова.
То есть роднит нас с сапиенсами тем, что они могут быть злопамятными, и мы люди тоже.
Да. Разное вот в чем. Еще раз, шимпанзе и внутри своей группы бывают чрезвычайно агрессивными и легко убивают, скажем, самцы друг друга. Самки подвергаются очень тяжелому насилию. Детеныши убивают. У них высокий уровень реактивной агрессии. Сапиенсам свойственна рекордная лояльность своим представителям своей группы и не семьи, а группы неродственных особей, с которыми установлена по какому-то признаку идентичность. Вот я вижу сейчас вас первый раз в жизни, хотя мы давно знакомы, и я с интересом слежу за тем, что вы пишете, я сразу чувствую некоторую общность и готовность с вами сотрудничать. И это уникальная черта сапиенса. И это связано с тем, что, видимо, в череде поколений, тысячелетиями, шел жесткий отбор против тех, кто плохо себя вел в группах. Это первым понял еще Дарвин. Он сказал, что такие особи кончают свои дни в тюрьме. Тысячелетиями шел отбор на тех, кто внутри групп ведет себя миролюбиво и менее реактивно, с менее реактивными надпочечниками, с меньшим адреналином. Но в комплекте с этим шла другая черта, чрезвычайно зловещая черта, и черта, которая вызывает большой пессимизм у биологов, если говорить про будущее нашей цивилизации. И это высокий уровень проактивной агрессии, готовности нападать на них, на других, на чужих, на того, кого они считают чужими, про кого они думают, что те несут им какую-то угрозу, мифическую или реальную, и уничтожать их не спровоцированно и хладнокровно, как бы не в качестве реакции на что-то. И это очень человеческая черта.
А что должно произойти, чтобы одна группа животных напала на другую, если только не голод?
Еще раз, у животных это большая редкость. Есть очень головастые, очень умные млекопитающие, такие как львы, например, которые могут неспровоцированно, целенаправленно напасть и убить вожака у гиен, потому что они знают из опыта, что в следующие месяцы такая обезглавленная группа будет менее сильна и будет меньше мешать им, меньше конкурировать с ними за мясо. Но это скорее исключение. Как раз здесь примечательно, что это поведение зловещим образом напоминает человека. Сапиенсы – это самые дружелюбные, самые миролюбивые кооперативные обезьяны, которые объединялись в большие группы и уничтожили, ну, для начала, например, все другие виды хомо на планете, у которых были более малочисленные группы, у которых был более скверный, может быть, характер.
Как пропаганда использует несовершенство или особенности работы мозга, заставляя одних людей убивать совершенно невинно других?
Для этого пропаганда должна выполнять несколько условий. Первое и важнейшее – нужно установить некоторую общность, некоторую идентичность. Кто такие мы, и нужно нащупать символы вот этого «наши», идею «наших». Здесь это удивительно отзывается с названием прокремлевского молодежного фашистского движения из нулевых годов. Нужно установить скрепы, которые скрепляют вот нас, ну, например, что-то, что досталось от предков. И нужно установить внешнюю угрозу, нужно установить их, чужого. Опасность должна быть направлена непосредственно на наших детей, на наших стариков. И если вы вспомните, как этот режим нащупывал вот этого чужого, этого другого, после 15 лет, в общем, более-менее отсутствия вот этого внешнего как бы чужого, да, со времен падения Советского Союза, то сначала это были педофилы, была там своя какая-то охота на ведьм, потом ЛГБТ, геи, гей-ропа, ну и сейчас трансгендеры. Но так или иначе, ты сейчас в Z-каналах читаешь как бы через слово. Вот я ужинал с Машей Гессиной, она по своей работе читает Z-каналы, она цитирует, что там через слово у них трансгендеры, трансгендеры, трансгендеры. Мы сделаем ваших детей, они сделают ваших детей трансгендерами. У нас есть ядерная бомба, ядерная бомба, ядерная бомба, наша скрепа. И здесь надо сказать, что кремлевская...
Простите, из таких маркеров складывается философия осажденной крепости.
Да, совершенно верно, это очень удачно. И дальше здесь есть еще очень важный шаг вверх и вперед. Потому что эта пропаганда неосознанно нащупала важнейший инструмент. Идея постоянно менять нарратив. Идея, что вроде бы это братский народ, и мы не имеем ничего против этого народа, его государственности, его государства. Но есть англосаксы, и мы должны остановить англосаксов, и они сделают наших детей трансгендерами. Но с другой стороны, это не братский народ, там нацисты. Но нацисты – это часть этого народа. Нет, это весь этот народ. А в лабораториях их сделали сверхлюдьми. Да, постоянно меняющийся нарратив и постоянно меняющийся источник угрозы, кто и откуда нам угрожает, создает неопределенность.
Почему меняются эти маркеры?
Я думаю, что создать...
Потому что заканчивается, истощается ресурс одного маркера, и его меняет на другой.
Я думаю, что люди в Кремле ничего не знают про нейронауку и биологию, но они интуитивно, в силу своей индивидуальной одаренности, чувствуют, что создание такой неопределенности на самом деле очень сильно работает на них, потому что у него есть один главный и важнейший эффект. Он важнее, чем вера в конкретных трансгендеров. Это... уничтожение агентности. Это уничтожение у человека самой идеи, что он может чем-нибудь разобраться и преследовать последовательно какую-то цель. Всей правды мы никогда не узнаем. Все неоднозначно. Это и есть главный итог этой пропаганды, и он чрезвычайно благотворно работает на их цели.
А у вас нет такого ощущения, что если первые слова, которые были произнесены после начала войны, денацификация, демилитаризация, утратила этот смысл, и сегодня Путин толком не может объяснить, зачем он начал войну и зачем он ее продолжает?
Это не страшно, вы не должны требовать от него резонов. Это не так работает. Там не нужны резоны. Резоны скорее вредны, потому что если у вас есть резоны, то сразу возникает вопрос про достижение цели и какую-то отчетность.
Есть, но он постоянно меняет формулировку.
Он постоянно уходит от ответственности, он постоянно уходит от возможности как бы взять его за шкирку, да, он как дзюдоист, так сказать, постоянно меняет позу.
Но людям нужно это объяснение, или люди.
Людям
нужен готовый рецепт. Вот сегодня убиваем, потому что есть некие биологические лаборатории. Вы должны в это поверить, а мы делаем свою работу, так?
Я думаю, что главное, что нужно всей этой системе, системе, которая состоит из тех, кто создает пропаганду и тех, кто ее воспринимает, этой системе нужно ехать дальше вот по каким-то рельсам, без катастроф и без каких-то резких сдвигов, что, может быть, действительно все более и более непросто, учитывая нарастающий когнитивный диссонанс, учитывая, что как бы человеку в голове надо одновременно примерять много разных плохо сочетающихся вещей, идею, что он принадлежит к чему-то большему, чем он сам, к нации, к государству, к культуре, которая никогда не начинала агрессивных войн, которая всегда только защищалась, не совершала военных преступлений. Все это неправда, но тем не менее ему нужно как-то упаковывать этот нарратив с неопровержимыми фактами того, что его государство ведет геноцидную войну против соседней страны. И идея, что всей правды мы никогда не узнаем, и все неоднозначно, очень хорошо работает на продолжение вот этого сна.
Очень важный для меня вопрос. Человек, пораженный тотальной пропагандой ненависти и ксенофобии, Это билет в один конец, или если отключить Кремль ТВ или Геббельс ТВ, кому как нравится, то человек может вернуться в нормальное состояние и будет адекватен.
Это очень сложно прогнозировать. Это очень сложная система. Мы должны делать все, чтобы отключить Геббельс ТВ, независимо от того, что мы думаем про последствия. Мы должны остановить и разоружить этот режим, потому что он несет угрозу для всего мира. Трудно прогнозировать, что будет дальше. Но если пытаться опираться, скажем, на уроки истории, хотя я совсем не уверен, что она каждый раз воспроизводится одинаково, но уроки, скажем, 20 века говорят о том, что вот этот тип эскалации, это действительно билет в один конец, и эта спираль как бы не умеет себя прокручивать в обратную сторону. Еще раз, в силу когнитивного диссонанса, в силу того, что ты можешь только идти по ступенькам эскалации, ты должен выдумывать все больше и больше внешнюю угрозу, иначе ты не можешь оправдать все то, что ты делал только что.
Писатель Виктор Шендерович сказал, что обратный путь будет долгий, потому что немцы к этому шли десятилетия. И только там в конце 60-х, в начале 70-х годов один из немецких канцлеров упал на колени перед памятником и попросил прощения у евреев. И всех тех, кого немцы, фашисты, точнее говоря, убили во время Второй мировой войны. В России будет так же, думаете?
Ну, здесь главный вопрос – это где это все будет? Будет ли это Россия? В каких границах и какая государственная формация переживет эту катастрофу? Я думаю, что очень сложно думать про какое-то будущее сейчас, пока идет геноцидная война, и пока гибнут люди, и пока агрессор не разоружен. Агрессор должен быть разоружен любой ценой.
Скажите, а какую роль социальной мобилизации играют ритуалы и символы вот на фоне этой войны в Украине? Вроде букв. Z и V.
Ну, нужно что-то иметь. Нужно иметь что-то, что...
Это знак качества какой-то или что?
Это знак, который помогает закреплять и устанавливать идентичность. Это тоже когнитивный прием, который, ну, является такой узелком на память. Что-то, ну, если в оркестре есть дирижер, его взмахи, его палочки синхронизируют действия оркестра, то в человеческих обществах разные символы помогают, ну, очень просто и быстро, как бы, упомянуть. Поставил букву Z, понятно, значит, что здесь наши. Это безопасная для нас зона, мир враждебен, мир хочет нас уничтожить, сделать наших детей трансгендерами. У нас все есть под нашим каким-то знаком. Если вы помните, они нащупывали эти знаки, они начали с георгиевской ленточки. И вот у них есть, как бы, есть это понимание, есть эта идея.
Кстати, что будет с буквой Z, когда война закончится? Вернется ли она в свое прежнее состояние или от нее будут шарахаться?
Мне кажется, мир, который использует латинский алфавит, не очень знает про это событие. И мир использует букву Z. Просто не знаю о том,
как... Но, извините, я вас перебью, но название некоторых фильмов, по-моему, в преддверии Каннского фестиваля с буквой Z авторы решили поменять, чтобы не вызывал раздражительный факт.
Я думаю, сами авторы, может быть, больше в курсе того, что происходит в России и в этой войне, чем большая часть мира. Это отдельная, как бы, грустная вещь, считающая в том, что все-таки большинство людей в мире недостаточно осознают происходящее, они не понимают, что они должны воспринимать войну, которая ведется на территории Украины, как если бы она происходила на их территории, и они не понимают, что они все следующие в очереди. Но в целом я не думаю, что судьба буквы Z будет нашей с вами главной проблемой в этом мире.
Я просто вспомнил, был такой герой Зорро, и знак Зорро как раз и был в форме буквы Z.
Все так, да. Я не думаю, что для... Вот, если помните, это действие происходит в Мексике, это испаноязычный мир и англоязычный мир. Я, по моим наблюдениям, я много времени провожу, скажем, там, в Америке, в Западной Европе. Мне кажется, что они... дай бог, если они просто понимают, что происходит, саму букву Z, они, кажется, не замечают.
То есть мы ее не похороним, скорее всего.
Мы не похороним. В России, может быть, ее
перестанут. То есть главное, чтобы она не превратилась в свастику в памяти людей.
Ну, она давно превратилась в свастику. Если говорить про то, что она сейчас символизирует, она, конечно, символизирует что-то, что идентично, и часто в своих зверствах переплевывает действия тех, кто выступал под свастикой.
Иногда кажется, что пропагандировать созидание сложнее, чем разрушение. Так ли это?
Ну, не знаю. Мне кажется, что пропаганда должна в первую очередь давать позитивную повестку, а именно мы строим наш арийский мир. Мы строим мир, в котором голубоглазые арийские дети будут безопасно играть под голубым небом, которым больше не будет грозить унижение, голод, безработица.
На фоне синего моря.
На фоне синего моря, да. И, соответственно, здесь, мне кажется, есть эта идея.
Ну вот мы часто с коллегами дискутируем на эту тему. Скажите, если вдруг Путин остановит войну, скажет, мы там свою задачу какую-то выполнили, там обезоружили НАТО, Украину, и мы уходим с этих территорий, вот с того же Донбасса. Народ это простит и вздохнет с облегчениями или спросит с него, за что ты положил десятки тысяч жизней? Как вы думаете?
Ну, мы видим сейчас, что есть голоса героических совершенно людей, которые против тоталитаризма, да, и против этой военной агрессии в Украине. Но мы гораздо громче слышим голоса тех, кто недоволен тем, что Россия недостаточно эффективно воюет. Мне кажется, что я уехал, мне трудно судить, но мне кажется, что в российском обществе гораздо громче слышны голоса тех, кто потерпел национальное унижение и хотел бы воевать более эффективно. И я думаю, скорее всего, что если у кого-то там есть кинетический потенциал, то скорее у этой силы.
Если человек в интервью говорит при опросе, что надо убивать этих хохлов, нациков, ну и так далее по списку. И вдруг вы попадаете с этим человеком в одну компанию, оказываетесь у него дома. Как вы думаете, он вам нальет борща? Или это человек варвар, и с ним разговаривать не о чем?
Это такой очень сложный мысленный эксперимент. Поскольку за пределами России я не очень встречаю таких людей, а внутри я не окажусь. Но, мне кажется, вы говорите важную вещь. Вы возвращаете нас к этому разговору про низкий уровень реактивной агрессии. Находясь непосредственно в одном помещении, каким бы агрессивным и истеричным этот человек ни был, он начнет вести себя по нормам мирной жизни, по этическим нормам мирной жизни, которые у него могут быть довольно глубоко прошиты. Ему может быть неловко. Он, может быть, нальет какого-то того супа, который он там себе сварил. Даже знаю про мою позицию.
Нальет?
Я думаю, да. Я думаю, что люди так устроены, что у них в голове есть две морали, две этики. Одна регулирует их поведение в мирной жизни. И для большинства из этих людей, грабитель, который напал на маленький магазинчик, это однозначное зло, а человек, который с обрезом в руках защищает свой магазинчик, это однозначное добро, на его стороне моральная правота. При этом эти же люди судят вопросы взаимодействия стран, государств, народов по какой-то другой логике. Это очень архаичный подход. Вот мой друг и коллега Андрей Бабицкий, у которого есть подкаст про моральную философию, который называется «Снова никогда». В позапрошлом выпуске говорит про столкновение старой философской школы, которая порождена в основном дипломатами и военными, о том, что вот в мирной жизни мы нетерпимы к насилию, и вот мы нальем борща, продолжая вашу метафору. А в отношении государств существует какая-то другая мораль, что есть вот большие империи, и главное, чтобы они между собой поменьше воевали, но то, что они делают с небольшими или даже средними странами в своих интересах, судится какой-то другой моралью, какой-то геополитикой, как чем-то таким. Андрей говорит, что это время заканчивается, и как раз украинская война показывает, что в мире огромное количество людей судит эту войну на основе моральных норм мирной жизни. И для них ситуация совершенно однозначная. Это грабитель, который напал на магазинчик, и хозяин защищает этот магазинчик. Да? И он нападет на нас, на всех, поэтому нам надо объединиться и каким-то образом с ним разобраться, как с бешеной собакой.
Вы знаете, я вас спрашиваю про это и привел пример с борщом, потому что мне хочется спросить, вам не страшно будет возвращаться в Россию, которая сегодня другая, и миллионы людей поддержали эту войну? Пусть кто-то пассивно, кто-то активно. Вот вы не будете ходить по улице и оглядываться по сторонам, как-то опасаясь тех лиц и тех глаз, которые выступили за эту войну?
Я не планирую возвращаться в Россию ни при каких обстоятельствах. Более того, мне немножко сложно рассуждать про это будущее. Сейчас все мысли о геноцидной войне, которую Россия ведет в Украине, и она должна быть остановлена любой ценой. И я понимаю мнение тех и голоса тех, что эта опасность и для Украины, и для всего мира будет сохраняться, не пока жив Путин, не пока живо его окружение, а пока существует вот эта государственная формация, этот тип государства. Оно несет глобальную угрозу.
Скажите, почему мозг людей, несмотря на тысячелетние эволюции, не избавился от ошибок мышления, о которых, например, писал Канеман?
Это очень интересный вопрос. Я часто задаю его своим собеседникам. И, наверное, главный ответ состоит вот в чем. Инструменты, которые есть у нашего мозга, которые помогали ему разбираться с тем, куда отправился леопард, где добыть еды, как договориться с доминантом, а потом за спиной его обмануть и съесть еду, а когда он тебя поймает за этим и побьет, помириться с ним, а в следующий раз съесть так, чтобы он не заметил. Все эти изощреннейшие инструменты формировались совершенно в других условиях. Мои собеседники говорят, что мы живем в условиях, к которым мы биологически не приспособлены. Совсем недавнее время, лишь со времен неолита, со времен оседлости, земледелия и возникновения ненормально больших групп и государств, чего совсем недавно еще не было. Наш мозг оказывается в совершенно неестественных условиях, он должен решать совершенно не те задачи, под которые его формировала эволюция, а эволюция остановилась, биологически он поменяться не может. Поэтому все те ситуации, которые вы описываете, являются ловушкой для нашего чудесного мозга, мозга чемпионов по выживанию. Но он готовил нас к совершенно другим задачам. Нынешняя реальность ставит нас перед лицом задач, ловушек, иллюзий, к которым мы не готовы, и люди очень легко в них попадают.
То есть вы хотите сказать, что современный человек легко может попасть в средневековье, если для него создать определенные условия.
О, определенно, да.
Он легко превращается в варвара.
Он легко скатывается в это, действительно. Еще раз, потому что средневековье еще более неестественная ситуация. О чем, кстати, говорит Канеман? Давайте вспомним, за что ему дали Нобелевскую премию. Да? Одна из важнейших его наблюдений – это что, например, люди не любят фиксировать убытки. Вот у вас есть квартира. Вот, допустим, в России началось то, что началось. Она начала дешеветь. И ваш мозг очень остро это воспринял. Вы понесли потери, уже виртуальные потери. Дальше вы стоите на развилке. Что делать с этим активом дальше? И у вас могут быть причины ждать и решить, что вы дождетесь, пока этот актив вернется на предыдущий уровень. Вы можете пессимистично оценить будущее и понять, что он всегда будет только дешеветь. Ситуация очень плохая. И вы должны тогда зафиксировать убытки. Вы должны продать, и вы получите меньше, чем вы собирались получить. Канеман на большом объеме наблюдений показал, что люди никогда не фиксируют убытки. Люди всегда с любым активом пересиживают, потому что их оценка будущего зависит не от каких-то их резонов и соображений, и мыслей про будущее. Их оценка зависит только от того, что произошло только что, от того, что они понесли потери. И это когнитивное искажение. Но эволюция не готовила нас к игре на бирже, эволюция не готовила нас к обладанию такими сложными активами.
Почему память человеческая избирательна? Плохое хорошо помнится, а хорошее забывается.
Я думаю, это суперспособность, и она обеспечила нам жизнь и безопасность. У людей есть вот эта суперспособность нервничать. И нас сейчас слушают потомки чемпионов по этой части. Те, кто плохо умел нервничать и расстраиваться, тех съел леопард. Они вымерли, не оставили потомков. Надо было вот выйти из жилища, увидеть, что на тропинке примятая трава, и там прошел только что леопард. В этот момент их мозг умел моментально испортить им настроение. Все плохое важнее, чем все хорошее. Если их мозг не успевал им испортить настроение, то они были недостаточно внимательны, их съедал леопард, и они не оставили потомков.
Ну, отсюда, наверное, и выскочила эта фраза, злопамятная, это, наверное...
Да, я не злой, просто у меня хорошая память. Я не злопамятный, я просто злой, у меня хорошая память.
Скажите, а как мозг составляет картину мира?
Смотря о каких элементах этой картины мы говорим. Ну, для начала важно, что мозг получает информацию, и она порождается на наших рецепторах, в нашей сетчатке, в наших ушах. И в этом смысле поразительно, насколько это крошечное окошко, через которое в мозг поступает информация, и как много он из нее реконструирует. Мы смотрим глазами, но мы видим мозгом. На основе этой очень скудной информации мозг придумывает то кино, которое он нам показывает, ту картину мира, которая субъективно составляет вот этот экспириенс «быть мной». Ну, дальше, наверное, самый интересный элемент этой картины – это, собственно, сам «я». То, как мой мозг рисует мне меня, как возникает из небытия когда-то в 2 года, в 4 года, по мере освоения нашего тела, по мере того, как мозг обживает наше тело, возникает этот агент, я, агентность ожидания от моей руки, что она выполнит то, что я хочу сделать. Тело – это дом сознания. Сознание, в свою очередь, если сейчас послушать нейроученых, все больше и больше представляется иллюзией. таким специальным инструментом, при помощи которого мозг каждое утро создает у вас впечатление, что вы проснулись в ту же самую личность, если вам повезло. И это позволяет вам очень эффективно использовать этот мир. Вы все лучше и лучше с каждым днем, все лучше и лучше можете его использовать и жить в нем, в виде вот этого персонажа, который постепенно поселяется у вас в голове. Там дальше есть большой вопрос про свободу воли. И чем дальше, тем хуже обстоят дела в этом вопросе. Мне, тем не менее, очень хотелось бы над всей нашей беседой подвесить такой большой дисклеймер о том, что, ну, меня послали к вам биологи, просили передать разные вещи. Мы сейчас обсуждаем с вами биологическую природу человека. Но человек не только биологическое существо, человек – культурное существо и моральное существо. И никакие аргументы биологов не могут быть оправданием ни для какого поступка, ни для какого поступления. Я очень надеюсь, я не знаю, попаду ли я когда-нибудь в какие-нибудь из родных мне городов, но я очень надеюсь увидеть возмездие для каждого, кто участвовал в этом военном преступлении.
Вот человек, который у себя на родине переживает, скажем так, страдает от унижений, в том числе и от ксенофобских, из-за не того разреза глаз, не того носа, он ничего не может этому противопоставить, потому что ксенофобская власть, она очевидна, да? И он попадает в Украину, где ему дают команду ФАС, и он видит человека беззащитного, белого человека, давайте скажем так, не политкорректно, и он всю свою жестокость выдавливает в его отношении. Вот можно ли связать прежнее унижение с той возможностью реабилитировать себя вот именно в условиях войны?
Мне кажется, эта конструкция не выдерживает бритвы Оккама. Она добавляет много сложностей в том месте, где все очень просто. Это армия преступников, людоедов и головорезов. В этой армии есть люди с разными генами, разным разрезом глаз. Но эта армия – это в первую очередь социальная, культурная сущность, культурная общность, у которой есть большая история, большой опыт зверств в Чечне, в Сирии, в Грузии, в других местах. И как бы мощная культурная традиция делать то, что они делают. И это российская армия. В этом смысле этнический состав не очень важен.
Национальность не имеет значения.
Эти люди бок о бок делали то, что они делали, и разрез глаз не сыграл там большой роли.
Вы произнесли фразу, что вы не вернетесь в Россию. Вы не вернетесь в Россию сегодняшнюю. Но какой она будет в будущем, мы не знаем. Вы как для себя будете определять и планировать свою жизнь? Стоит ли возвращаться в Россию? Или стоит подождать десятилетия, пока она переформатируется?
Я не думаю, что нашим слушателям так интересны мои личные планы. Но я могу поделиться только идеей, что я имею в виду строить свою жизнь в другом месте, и она будет формироваться и как-то пускать корни в каких-то других местах. Я очень желаю всем, кто живет в России, свободы и возмездия преступникам. Это такой короткий ответ на ваш вопрос, но в целом, я думаю, тут проще всего сослаться на, например, Арсения Борисовича Рогинского. Я какое-то время учился у него и сотрудничал с ним, и был членом общества «Мемориал», который дает вот такой очень, по-моему, важный ответ на вопрос там Довлатова, кто написал 4 миллиона доносов. Кто убивал? Вот есть прекрасный документальный фильм на YouTube про Арсения Борисовича, как-то со словом «время» в названии, я сейчас забыл. И он говорит, что убивало государство. Пока люди не осознают, что это монстр, который воспроизводит себя в череде поколений и делает с ними то, что он делает, монстр, который несет самую большую угрозу русскоязычной культуре, русскоязычным людям на территории России. Пока люди будут служить этому монстру, отдавать ему своих детей, этот монстр будет чудовищно опасен для всего мира и для тех, кто внутри. Должна поменяться государственная формация. На этом месте должно быть другое государство. Вот как на территории Германии, по-моему, за 100 лет сколько, 5 государств сменилось, да, если считать вот еще там, с конца 19 века. Должно поменяться государство, и тогда большой потенциал самых талантливых, самых свободолюбивых, самых чудесных людей на свете будет реализован. В каждом поколении в России всегда рождаются и герои, и гении, и люди, которые готовы отдавать жизнь за благо других людей. Они есть и сейчас, они сидят в тюрьмах, их пытают, или они запуганы, они сидят тихо, они уезжают, они разбросаны по миру. Им никто не сочувствует в мире, надо сказать, никто им не помогает толком. Это отдельная, по-моему, драма. Но возможность людям жить на этой территории начнется тогда, когда закончится это государство.
Вы неплохо знаете мир ученых. Как вам поведение российских ученых? Она отличается от позиции других гуманитариев или страх подвел общий знаменатель под всеми?
Ну, все несчастливые семьи несчастливы по-своему. И мы видим, что каждый цех переживает немножко по-своему то, что происходит. Вот эта цеховая такая цеховая раздробленность, мне кажется, она видна уже довольно долгое время. И это можно было видеть по письмам протеста. Было видно, что люди отдельно подписывают письма протеста. Преподаватели, я видел английского языка там, или работников рекламы, да, отдельные гильдии, которые не могут объединиться для какого-то единого действия. Но каждая получила сигнал от власти и понимает экзистенциальную опасность, и что для них уже опаснее молчать, чем говорить. Хотя и говорить опасно. Да. В этом смысле научное сообщество тоже вело себя как-то немножко по-своему. И там есть свои, как бы, ну, злодеи, свои чудовища, свои оппортунисты. И они оппортунисты от науки, да, у них свой путь, да. Директор Института генетики, который подхватывает вот этот тренд и хочет быть святее Папы Римского. И в этом мракобесии как бы опередить даже православную церковь. И говорит, что патриархи жили по 900 лет, а после грехопадения мы больше не живем 900 лет. Но ничего, значит, советские генетики сейчас это исправят. И если у нас будет как бы правильная, новая, хорошая жизнь, обновленная, без гейропы, то тогда мы, может, дольше жить будем. Нам надо защитить сейчас для начала наши ценности. А председатель сибирского отделения РАН, химик со всемирным именем академик Пармон, председательствует на собрании, где обсуждается генетика поведения буйных южных славян и законопослушных северных славян. Есть такие примеры, да. Но вместе с тем научное сообщество подписало самое массовое протестное письмо. И там были научные журналисты, и ученые, и преподаватели. И оно продолжает обрастать подписями. И власти это понимают. Власти понимают, что люди, которые складывают правильно 2 плюс 2, обладают повышенной склонностью к критическому мышлению, представляют для них дополнительную угрозу, дополнительную опасность. Есть отдельные специальные репрессии про ученых. Ну, дальше вы видите, что все люди оказываются в очень тяжелом положении. Ученые по-своему. Ученые – такие люди, которые часто беззаветно служат каким-то своим очень высоким ценностям. Этим они могут отличаться от обычных людей. Они могут быть преданы науке, преданы своим студентам. И многие из них сейчас находятся в агонии очень сложного морального выбора. Продолжать ли учить своих студентов? Что из того, что я делаю, может потенциально работать на автаркию, работать на войну? Ну и кто-то скажет, что фундаментальная биология, фундаментальная физика не имеет к этому отношения и будут продолжать делать то, что они делают, и наоборот считать, что это облагораживает умы, что они, может быть, приближают какое-то светлое будущее. Но там фантастически тонкий переход к судьбе Гейзенберга, там и архитектора ядерного проекта Гитлера. И мы видим сейчас, собственно, что репрессии против последних несколько прямо арестов по делам о госизмене – это арест людей, которые работали в институте, которые разрабатывают гиперзвуковое оружие. Да. И мы, наверное, должны им сочувствовать, наверное, мы должны подписывать письма в их защиту, чтобы чудовище разжало зубы там и выпустило их. Но вместе с тем, на самом деле, угасание технического потенциала этого государства, угасание его инженерного потенциала – это одно из важнейших условий для того, чтобы оно как бы не угрожало всему миру дубинкой. И этот режим, если идет война на истощение, если он должен обходить санкции, если он должен разрабатывать как-то свои микросхемы, да, и поддерживать свой оружейный потенциал, будет все свои доходы, все свои ресурсы тратить на производство снарядов, и неизвестно, сколько лет еще это будет продолжаться. И у цивилизованного мира есть задача его обескровить и придушить, в том числе придушить и научные институты.
Возвращаясь к ученым, есть такой мыслитель, большой ученый, академик Петровский, который возглавляет Эрмитаж. И он открыто поддержал эту войну и заявив, что имперская идея абсолютно гармонична в российской ментальности, и то, что Россия делает в Украине, это правильно, и я ее поддерживаю. Человек талантливый, большой организатор. Вот как вы объясняете, ну, если можно сказать, деградацию такого человека?
Ну, я не знаю, была ли там деградация, в какой степени он приобрел какие-то новые черты. Он оппортунист, очевидно, и, очевидно, всегда ведет себя так, как сейчас ожидала бы от него власть. И это цинизм, это прагматизм, это не снимает с него моральной ответственности, он делается преступником и соучастником этого события. Я очень надеюсь, что его настигнет возмездие рано или поздно за то, что он делает. Но заметьте, я тут начал читать книжку такого искусствоведа по фамилии Никулин, который работал в Эрмитаже в конце своей жизни. И это одни из самых страшных мемуаров о Второй мировой войне. Он описывает ровно то, что сейчас происходит где-нибудь на востоке Украины. Он описывает, как советское командование забрасывает телами противника. Очень некомплиментарная картина. А предисловие там написал Петровский. Очень рекомендую его найти и прочитать. Что-то 2007 год, как скажем.
То есть в тот момент он выглядел на стороне добра, так можно сказать. Какая разница между умными и эрудированными людьми?
Я думаю, что самое важное свойство умного человека – это осознание ограниченности своих возможностей. Умный человек отличается тем, что у него есть какое-то представление о масштабе того, что он не знает. Какие-то ожидания в этом смысле от себя. Рефлексия, какая-то способность корректировать собственные представления, готовность, открытость к тому, чтобы их пересматривать под знаком новых фактов. Эрудированный человек стремится к тому, чтобы наращивать хранилище своих фактов, и как любой коллекционер, он очень не хочет отказываться от приобретенных каких-то экспонатов. И уж если он что-нибудь себе решил, то он, значит, это будет лежать вот на этой полочке, он будет очень этим дорожить. Умный человек очень легко расстается с этими полочками.
Как нейросети помогают изучать мозг людей?
Ой, это очень интересная постановка вопроса. Мы прямо начинаем этот разговор с середины, в том смысле, что не очень разобравшись с тем, как работает мозг, мы создали алгоритмы, которые воспроизводят некоторые особенности работы мозга, по крайней мере, как мы думаем. Есть гипотеза о том, что там происходит, и эта гипотеза воплощена в том, как работают нейросети. В этом смысле смешно, когда я прихожу куда-нибудь, где люди занимаются IT, и рассказать им что-нибудь про мозг, я говорю, вы знаете, нейроны там расположены слоями, и это нейросети, это прямо как ваши нейросети. И это очень смешно, потому что нейросети придумали те, кто занимались мозгом, это ровно как этот анекдот про то, что их доллары прямо как наши баксы. И вот теперь одно из самых потрясающих последствий применения нейросетей и это действительно возможность использовать их при изучении работы мозга, потому что мозг состоит из гигантского количества нейронов, порождает очень объемный и сложный трафик, в котором мы не можем разобраться с нашими резонами, нашим вниманием, но мы можем делегировать это нейросетям. Есть какие-то простые примеры. Вот представьте себе, что я попрошу вас пошевелить вашей правой рукой, я вижу, что у вас в правой руке ручка, вы начинаете ее шевелить. В этот момент в левом полушарии вашего мозга произошли очень сложные события, и никаких Нобелевских премий не хватит для того, чтобы вознаградить тех, кто опишет реальную сложность вот этого события, что должно там произойти в двигательной коре. Но мы можем пропилить вам небольшую трепанацию и установить массив таких иголочек, которые проткнут ваш мозг на 1.5 миллиметра, и у вас появится разъем. Мы завинтим его крышечкой и не будем мочить, когда мы будем вас купать. Но если мы отвинтим крышечку и соединим ваш мозг с компьютером, компьютер получит доступ к нескольким тысячам электродов, которые будут читать трафик из вашей головы в тот момент, когда будете вращать ручку в вашей руке против часовой стрелки. Если можно сейчас повращать ее против часовой стрелки, да. А теперь повращайте по часовой стрелке. Значит, судя по всему, в вашей голове сейчас был рожден рой, какой-то гигантский трафик двух несколько отличающихся между собой массивов импульсов. Разобраться в них мы не можем, но мы можем поручить это нейросети. Если вы посидите перед компьютером с этим разъемом, называется BCI, интерфейс мозг-компьютер, brain-computer interface, то за очень короткое время компьютер научится различать эти два набора импульсов. И вам достаточно будет просто мысленно повращать ручку в ту сторону и в другую сторону, и компьютер будет вращать роботизированной рукой в том направлении, в котором вы захотите. При этом компьютер так и не ответит нам на вопрос о том, что происходит в вашей коре.
То есть мысли прочитать он не сможет?
Смотри, что вы называете этим словом, потому что вообще-то да, сможет. Давайте обсудим это вот каким образом. Попытайтесь мысленно произнести фразу «Путин – военный преступник». И это безумно сложный рой импульсов, которые в ваших речевых центрах сейчас что-то сделали. Но мы можем сделать так, что нейросеть будет отличать эти слоги от других слогов. И в зависимости от того, что вы себе вообразили, какой у человека тип паралича, например, сейчас эти исследования в основном идут на людях с инвалидностью, то может вообразить себе, что он пишет прописью. И вот на обложке журнала Nature были прописи, которые человек пишет мысленно. Он в детстве, он парализован, но в детстве он учился писать в прописи, прописью, и он думает о том, как он будет писать эти буквы. И нейросеть может разобраться, чем отличается набор импульсов про букву «А», когда он думает «я пишу букву «А», от момента, когда он думает, что он пишет букву «Б». И скорость его прописи очень быстрая, гораздо быстрее, чем если он пытается взглядом на таблице указывать буквы, он может так коммуницировать. Либо вы можете думать о том, как вы двигали бы вашей гортанью, если вы потеряли эту способность, как двигался бы ваш артикуляционный аппарат. Это тоже мышцы, это тоже движение. И нейросети могут разобраться в этом, и синтетический голос будет порождать те звуки, которые вы хотели бы породить. Не знаю, насколько отвечает на ваш вопрос, читает ли он ваши мысли. Он прочитал вашу мысль о том, как вы что-нибудь писали бы. Он прочитал вашу мысль о том, как вы что-нибудь говорили бы. В этом смысле он читает ваши мысли. Может ли он прочитать картинки у вас в голове, ваши образы, когда вы начнете думать картинками? На этот вопрос уже есть промежуточно положительный ответ, уже есть некоторый оптимизм. Это, в общем, уже сделано на мышах. У нас в зрительной коре есть участок, который устроен просто вот как пиксель за пикселем, как наша сетчатка. Туда попадает информация просто с нашей сетчатки, только перевернутая. И, в общем, если крысы смотрят кино, то компьютер, в общем, читает это кино у них из зрительной коры и, в общем, показывает на экране с очень небольшими искажениями. Можем для этого фильма найти сейчас это видео и подложить его.
Это в виде какого-то осциллографа или в виде чего? Или каких-то синусоид?
В
виде реально настоящего?
Компьютер просто порождает настоящую картинку, которую видит в этот момент глаза крысы, но компьютер не видел эту картинку, у компьютера нет этого файла. Нейросеть может так разобраться в трафике этих нейронов, натренировавшись сначала на картинках, которые известны компьютеру, и он знает, что сейчас он показывает вот этот логотип Макдональдс, например, да, сейчас он показывает, как люди ударяют по мячу в футбол, и он анализирует вот эту гигантскую статистику трафика с коры, и в итоге создает свой некоторый глоссарий того, как разная активность коры соответствует каким-то разным картинкам. В итоге он рисует видео, которое чрезвычайно убедительно. Оно прямо очень похоже на то, что крысы видят.
Вот, я вас слушаю, и, естественно, у меня возникает мысль. Остановить науку невозможно. Она будет идти вперед. Надо ли ее ограничивать законами?
Потому что... Мне кажется, вы сами ответили на этот вопрос. Мне кажется, ваша первая часть отвечает на вторую. Технический прогресс несет в себе безусловные угрозы. И безусловные вызовы. Я думаю, попытки сдерживать это законодательно в первую очередь просто прагматически малоэффективны. Это совершенно анекдотически выглядит, когда Италия объявляет, что они собираются запретить чат GPT. Как?
Один из моих собеседников сказал, что появление нейросети он связывает с изобретением в жизни человечества электричества. Как бы вы это сравнили?
Может быть, все-то еще большее. Потому что электричество – это потрясающее изобретение. Оно связано с энергией, с производством энергии, с тем, как мы используем энергию, добываем энергию. Это очень важно. Но есть на свете кое-что важнее, чем энергия. И это слова. Так устроен человек. Человек – это социальное млекопитающее. Человек – это речевое млекопитающее, коммуницирующее. И слова для нас, пожалуй, важнее, чем электричество. И AI, безусловно, очень крупный игрок в этой области. И он очень сильно меняет нашу цивилизацию и поменяет ее. И последствия могут быть непредсказуемыми. И все может пойти плохо. Это правда так.
Почему некоторые люди не верят в науку? У вас есть этому объяснение?
Ну, тут есть немножко элемент оксюморона, потому что наука хочет, чтобы вы в нее не верили. Наука хочет, чтобы вы проявляли скепсис, чтобы мы проявляли критическое мышление. И науке прав не тот, кто обвешан большими регалиями, кто главный Аристотель, а тот, кто правильно складывает 2 и 2. И в целом, наоборот, меня больше впечатляет то, как люди верят в науку, религиозно верят в науку, и как они придают ей большое значение. Сейчас ты не можешь продать людям просто сушеных жаб. Да, и ты не можешь людям продать просто какой-нибудь... Это же со времен еще Гитлера, да? То есть нельзя было просто продать идею, ну, расширения жизненного пространства. Lebensraum, да? Ему надо было расовую теорию, ему надо было науку, ему надо было арийских ученых, ему надо было генетику, да? Без этого нельзя было продать людям его идею. Во времена Путина это еще вернее, потому что им нельзя продать эту вот геноцидную войну без биолабораторий. Там, да? Биолаборатория – это важнейшая вещь в этой пропаганде. Потому что без них население ничего не продаж, а на них сейчас ссылается любой, очень далекий от науки человек, но они для него страшно важны. В этом смысле, наоборот, интересно, что наука как бы все наделяет дополнительным весом, им важна наука. Другое дело, что им не хватает критического мышления для того, чтобы отличить науку от сушеных жаб. И что как бы, сушеные жабы, переупакованные чуть-чуть по-другому, производят на них впечатление науки. Ну, сушеные жабы – колдовство.
Тогда у меня родился вопрос. Можно ли говорить, что Путин за эти 20 с лишним лет изменил, неудачное слово «культурный код», но модель поведения российского или русского человека?
Смотрите, вот тут есть несколько слоев.
Он таким не был 30 лет назад.
Я точно против того, чтобы говорить, что человек, который говорит на русском языке, и рожден в этнически русской семье, обладает какими-нибудь отличиями или особенностями от любых других людей. В каждом поколении человек рождается совершенно новенький. И я точно не верю ни в какую расовую теорию на этом месте. Но когда мы говорим про российского человека, мы, значит, говорим про некоторую культурную и социальную общность. И действительно, Путин внес, как Путин и путинское, скорее, время, и скорее, его окружение. Я далек от мысли о том, чтобы демонизировать конкретно одного человека и не надеяться на то, что в нем корень всех наших бед. Путин – это симптом, а не причина. Но так или иначе, понятно, что его эпоха, эпоха вот этого наступившего расизма, она внесла свой вклад в, ну, некоторое развращение умов. И создание набора ценностей, которые считаются многими общепринятыми, далеко не всеми людьми, которые живут в России, далеко не всеми россиянами. Я далек от мысли, что это какая-то отдельная стигма, да, отдельная какая-то печать, проклятие. Есть очень разные люди в этом обществе. Есть подвижники, есть герои, есть люди, которые все это время продолжают заботиться там, о детях-инвалидах и бездомных, и которые учат детей, которые... или которые просто живут своей честной жизнью, не разделяя ничего из того, что им навязывает пропаганда, и просто находятся во все большей изоляции, во все большем страхе за себя, подействуют под давлением все больших гонений и больших рисков. Но есть какое-то очень значимое, боюсь, надо сказать, большинство, которое находится под, которое живет под знаком вот этой мобилизации, знаком этих ценностей, и развращено такой циничной картиной мира, в которой все врут, правда мы никогда не узнаем, мир прогнил, да, но есть вот эта интуитивно нащупанная как бы стезя, по которой мы будем идти, нести наши скрепы и наши ценности.
Вы можете провести черту между российским человеком, современным, и советским человеком?
Я думаю, что социологи скажут о том, что у этих двух сущностей больше общего, чем различий. И в этом смысле, мне кажется, что вот люди, которые работают в Левада-центре, довольно убедительно рассуждают о том, что Советский Союз закончился, а советский человек пережил это событие. И, возможно, многие черты, полученные в наследство от прошлых поколений, усугубил. В первую очередь это касается низкой значимости, низкой цены, низкого приоритета, личной свободы и отдельно взятой жизни, частной жизни. Высокий приоритет того, что они считают ценностями государства по тем или другим причинам. Какими бы эти ценности ни были, как бы им эти ценности не упаковали, как бы они не объяснили их. Я думаю, что вот это свойство имеет высокую инерцию и воспроизводится в череде поколений.
Почему так дешево стоит жизнь в России? Это показала пандемия. Вранье, низкий уровень медицины и запрет на ввоз западной вакцины. Попробуйте эти аргументы мои отбить.
Я боюсь, что их сложно отбить. Я думаю, что человека трудно обучить агентности, но легко обучить беспомощности. Человека легко обучить тому, что От него очень мало зависит, что будет лично с ним, и он не должен пытаться ставить высокий приоритет на то, что будет лично с ним. А человеку легко внушить, что всей правды мы не узнаем, и будущее от нас мало зависит. В таких условиях мозг всегда выбирает недеяние. Мозг всегда выбирает просто не шевелиться, ничего не делать. И двигаться вместе с линией партии. При этом, когда он голосует собственным телом, он не хочет вкалывать в себя что угодно, что ему предлагает государство. Даже если это, как вышло с российскими вакцинами, среди них будет 3 неработающих и 1 работающая. В этом смысле надо было быть очень взрослым человеком для того, чтобы решить, что спутник эффективен, и даже если его рекомендует отец нации. Да. Иногда стоящие часы дважды в сутки показывают правильное время.
Возвращаясь к модели поведения, моим собеседником однажды был Александр Невзоров, который говорил о том, что протест паршивого человека не одевать маски – это протест против этой власти, потому что во всем остальном он молчит.
Может быть. Может быть, есть как бы такая составляющая, что при том, что, еще раз, всей правды мы никогда не узнаем, и мы будем, в общем, двигаться по течению, просто ничего не меняя, просто вместе с курсом партии и правительства, потому что это наше правительство, наши лидеры, и опасно как бы шевелиться, да, и опасно, потому что они нас репрессируют, и опасно, потому что я как-то сломаю свою судьбу, да, я ее связываю с течением большого корабля. Но может быть, личная граница, как бы личного тела, на которой человек, на которой эта тенденция переворачивается. Он при этом не хочет, чтобы эта большая сущность, которую идентифицирует, он не хочет, чтобы она трогала его пальцами. И он не хочет, чтобы эта сущность решала, что будет он надевать маску или нет. И если он в чем-то может ей сопротивляться, он будет ей сопротивляться. В этом смысле, конечно, есть вопрос про мобилизацию. Понятно, что очень многие поддерживают эту агрессию и либо одобряют геноцид, либо отрицают геноцид. Но действительно тут важный вопрос насчет голосования телом, да, будут ли эти люди физически идти в окопы. Но там, судя по всему, есть разные когорты. Есть какие-то люди, которые легко сдвигаются с места и легко отправляются в окопы, какие-то нет.
Возвращаясь к теме мобилизации, то, что вы сейчас упомянули, как вы объясните, что жены и матери легко расстаются со своими детьми и мужьями, отправляя их на украинский фронт? Мы часто видим эти пафосные сцены, речи, музыка, фанфары и прощание с детьми.
Я думаю, что разные по-разному.
Почему не срабатывает материнский инстинкт?
Он, конечно, срабатывает.
Срабатывает?
Конечно. И большинство матерей, я думаю, делают все, чтобы их дети не пошли на войну. Многие активно способствуют тому, чтобы их дети уехали, их дети спаслись, или получили бы бронь, или не были бы пойманы. Все, кто активнее, все, кто агентнее, все, у кого есть какой-то уровень социального интеллекта, какая-то способность следить за тем, что происходит, следить за новостями, конечно, спасали своих детей. Кто-то может быть менее инициативным, кто-то может быть более пассивным. И у кого-то, я думаю, что эта волна мобилизации в первую очередь собирает свою жатву среди тех, кто просто в достаточной степени пассивен, среди тех, кто просто не успел увернуться. Дальше так может быть, что если с тобой это уже случилось, то дальше вступает в силу вот этот закон когнитивного диссонанса, о котором вы говорите. Если уж со мной случается эта драма, эта трагедия, то, наверное, мне нужна такая картина мира, который это оправдывает, который, по крайней мере, делает моего сына героем. Это есть. Но я, впрочем, читал, вот, например, я все время читаю такое издание «Help Desk», служба поддержки, в котором работают мои друзья, и там пронзительные совершенно рассказы российских матерей, которые ищут труп своего ребенка, которая не поддерживала эту войну и с самого начала сопротивлялась тому, чтобы ребенок ушел на войну, но теперь вот ищет его труп и рассказывает про это. Это, ну, это мать, и это горе матери. Это совершенно нет никаких отличий, да, от того, как мы себе бы это представляли.
Илья, спасибо вам за интересную беседу.
Спасибо, Мамин, очень интересные вопросы.
Моим гостем был научный обозреватель Илья Колмановский.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы». на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
«Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.